Давайте вторую часть начнем с того, что... А что говорят об огне умные люди? Ну, это называется афоризмы. Вот. Вообще, стоит ли эта тема, чтобы ее, на нее время тратить? Итак, Элиас Канетти. Ну, я, наверное, не буду говорить этих авторов, да, нам важнее. Самое впечатляющее орудие разрушения – это огонь. Он разрушает окончательно и бесповоротно. Огонь очищает, скрытый жар разъедает. Умеющие добывать огонь могут согреться даже в лютый холод. Не умеющие вынуждены всегда довольствоваться случайным теплом чужого костра. Люди духовные. Они сами греть должны. Они сами должны быть источником огня. Огонь не потухает от того, что от него зажгут другой. Ветер, задувающий свечу, раздувает огонь в жаровне. Когда тебе очень большой огонь, то подвиг, война тебе дает еще больше силы. Если тебе мало сил, не суйся. Огонь – одно из наиболее ярких проявлений сил природы, известных человеку. Утверждение, что огонь – начало жизни, встречается во всех областях, причем без малейшего намека на доказательства. Чувство – огонь, мысль – масло. Музыка должна высекать огонь из людских сердец. Это Бетховен. Много нужно для искусства, но главное – огонь. Лев Толстой. Самой распространенной метафорой для явления любовь является именно такое явление, как огонь. Любовь – как огонь железу, который хочет стать сталью. Это Максим Горький. Ну и так далее. Не буду все перечислять. Просто хочу остановиться на любви. На любви. Что такое любовь? Любовь – это когда человек становится самостоятельным. Бог есть любовь. И вот он движет, движимость человека. Он уверен. Он ни от кого ничего не хочет. Он сам находит внутренние ресурсы что-то делать. Вот о чем речь. Для нас любовь – это вот мужчина-женщина, но герой – это тоже человек любви. Он тоже никого ничего не спрашивает. А вот теперь я хочу почитать 1 Коринфянам, 3 глава. Это про огонь и про взаимоотношения Бога с человеком. Сначала середину почитаю, а потом всю. Сначала про огонь. И тут говорится опять про огонь, понимаете? Поэтому я вот взял. Итак, 3 глава 1 Коринфянам с 13 стиха. «Каждого дело обнаружится». Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, какое оно есть. 14. У кого дело, которое он устроил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Я был свидетелем... У нас в Запорожье, на базаре Ангоренко, случился пожар. Это яма называется еще, знаете, да? Ну, там промышленный такой, ну... Да. И этот базар разрастался, вылез там на мост, и там на мосту там по краю пошли киоски, и закончились они там такое кафе «Вкусняшка». И вот эта вкусняшка у них там загорелась, неизвестно почему. И огонь начал так гореть. Это было настолько чудовищно. Я знал, как тепловозы горят, я видел. Ну, вот эти дешевые материалы, да, вот не камень. Я сразу вспомнил, что вот эта вот сказка такая, ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф. Один из соломы построил дом, другой из кирпича построил. Там, правда, волк дул. Но если бы огонь был, тоже из кирпича бы устоял. И огонь пошел. И пришли там эти продавцы сначала смотрели, но потом... Ветра не было, но огонь, такая температура была, что он вверх, ну, разность температур, понимаете, да, температура, и он как захватывал этот кислород, и так просто, огонь просто ревел, и эти киоски просто как кого-то спичечные коробки, вот так вот, кто успевал там вытаскивать свои там эти, и пожарники вот тушат, а такое ощущение, что их струя просто высыхает, не долетая. Настолько был сильный огонь. И стали думать, что огонь пойдет, и весь базар сгорит. Но огонь остановился, потому что там кто-то из этих предпринимателей построил себе киоск с кирпича. Вот все же так раз, стоечки так раз, шлеп-шлеп, ну евро такое, со стеклом вот это. Стекла все полопались, повыпадали. А он из кирпича, кирпичная стенка. Там какие-то платья, какие-то костюмчики, что-то было. И огонь дошел туда, и пожарники поняли, что они огонь не остановят. И тогда залезли на крышу этого кирпичной стены. Стена-то вот небольшая кирпичная, но кирпич не горит. И стали сбивать огонь. И тут он был остановлен. И вот наши дела такие. И вот проверяют наши дела. А вот теперь весь текст. Еще раз. Каждого дела обнаружится. Сгорит твое дело. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Вот проверка. Огонь, вода, медные трубы. Ну, начинается с огня. С огня. А вот с чего это начинается? У кого, оказывается, дело устоит, а у кого не устоит? С 8 текста. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы все соработники Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Основание у всех одинаковое. Фундамент. Фундамент обычно не сгорает. Но что ты строишь? Из чего ты строишь? Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Ну, это христианская традиция, у нас можно сказать там, ну, параматма, да? Параматма. А что это за основание, интересно? Это слова, это идеи, что строить? В конце концов, это мы из невидимого делаем что-то видимое, мы что-то придумываем. Или где-то увидели и решили скопировать, как ксерокс. И поэтому Божье слово есть основание. Из Божьих слов нет, основание уже есть. Мы должны строить из того, что Бог нам сказал. Божье слово это не Бхагавадгита, это не Библия. Божье слово это что тебе Он лично сказал. Потому что это справочник для всех. Но что он тебе лично сказал строить? Потому что это справочник для всех, по большому счету, ничем не отличается от других справочников мирских. Как строить, где строить, как желательно, как благоприятно. Но что лично тебе строить нигде не написано. И никто и не знает. И вот это твердое основание. Все остальное сгорит. И потом будешь сетовать, а почему? Все другие слова, которые ты где-то взял. Итак, мы соработники у Бога. Значит, Он тебе и говорит. Соработники у Бога. Кто? Мы. Кто? Ну, все мы. Ты или соработник у Бога, или соработник просто, ну, жертвоприношения к столу дьявола, получается. Я по данной... Так, ага. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена или соломы? Ну, по убывающей. Из чего ты строишь? То есть какой огонь? Потому что мы... Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, что в огне открывается, и как огонь испытывает дело каждого, какое оно есть. Хочется же быстрее, да? И солому найти недолго. Солому найти недолго. Сейчас дома соломы делают и говорят, что они не горят. Вот. А я видел дома, которые, вот, знаете, сейчас берут такие пенные, из такой пенки прессованные кирпичи. Они так как пазлы, и потом заливает их бетоном, арматуры и все, да? Да? И, говорит, он такой теплый, так вообще быстро, как на дрожжах растет. Вот. И однажды я увидел вот это, как идти от вот этого базара, где вот был пожар, на первой Запорожье по путям, я видел, дом такой двухэтажный построили. Он весь сгорел. И там вот только вот, где заливали этот бетон, вот такие вот, ну такой как скелет, понимаете, такой страшный. Все сгорело, поэкономили. А то, что раньше строили, вот из кирпича стоит и ничего ему не делается, как-то, да? Каждый строит. Нам же хочется результат, мы же не хотим вот из качественного материала, да? Нам же хочется побыстрее. И давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Что является качественным материалом? Ну, чтобы стимулировать огонь божественный. Вообще есть два огня. Мистический и естественный. Мистический огонь, который из тебя. Который Бог говорит. Когда ты из ничего получаешь энтузиазм, начинаешь вокруг тебя, там от тебя такая аура просто пышет. Ты каким-то термоядерным становишься. Это мистический огонь. И Кришна говорит, я повелитель мистиков. Но вопрос, ты его должен кормить. Он с тебя спросит самое дорогое. Не какую-то соломку, а то, что ты там изваял такое. Вот. А есть естественный огонь. Это который природа, которая вот вокруг тебя. Этот огонь тебя будет пожирать, а этот огонь тебя сделает крепким. Крепким. Но он требует цены. Итак. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена или соломы? Каждого дела обнаружится, как это, у Ниф-Нифа, Наф-Нафа, да? Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, какого оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Слава, вот это, медные трубы, да? Медные трубы. Тут люди... Огня не прошли, а за медные трубы разговоры какие-то, какую-то славу, да? У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня, сам горит. И следующий текст. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Сразу прямо за вот этим. Это был 15-й, 16-й. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят». А этот храм вы. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веки сём, тот будет безумным, чтобы быть мудрым. Еще раз, никто не обольщай самого себя. Что это значит? Если кто из вас думает быть мудрым, если ты думаешь жить своим умом, начитавшись и откуда-то взявшись чего-то, делая свои проекты, этот храм превратится не в храм уже, а в хлам. Мудрость мира сего – безумие перед Господом. Господь тебе говорит лично, что делать. Из Его слов вот ты должен строить. И то, что Он скажет, если что-то отдать тебе, надо будет отдать. И в принципе ему не надо вот эта жертва. Чтобы ты отдал. Это нужно, чтобы просто она тебе Бога не загораживала. вот это самое дорогое. Когда ты сделаешь что-то, это все к тебе вернется. Вот такая схема описана. Чтобы не мешало в работе. Еще Господь знает умствование мудрецов, и все они суетны. Вот по центру был огонь, и вот как он проявляется. Проявляется. И у нас есть, ну, как бы некоторое такое событие интересное. Я хочу ему уделить часть времени. Бхактивигьяна Госвами сошел с дистанции и сказал, что я устал сильно. Этот человек, как никто, слышали, да? Этот человек, как никто другой, очень любит священные писания, очень много лекций прочитал. Ну, такой святой. Такой святой номер один у кришнаидов по СНГ, я бы даже сказал, да? По СНГ, такой древний. И вот я хочу немножко почитать, так ли это? Так ли это? Потому что, ну, потом неинтересно будет по-горячему. Ну, вот. Вот такая новость. Сейчас я его зачитаю. Ну, я не все его буду читать, а как он вот пишет. Что надо таких людей... Вот, Бхактивигьяна Госвами устал и отходит от дел. Такая есть статья. Потому что, во-первых, каждое слово, абсолютно каждое его слово, человека, который некоторые по какому-то недоразумению считают святым или хотя бы благочестивым, и хотя бы тружеником на ниве там, этих там кришнаидов, вайшнавов, каждое слово, я могу каждое слово придраться и рассказать, что это не так. Ну, я просто прочитаю его и все. Вот. Последние два месяца были очень сложными для меня. Это привело к нервному и физическому истощению. Старшие вайшнавы порекомендовали мне взять отпуск и на неопределенный срок отойти от всех дел. Мое общение с внешним миром в течение всего срока будет сведено к минимуму. Что касается более отдаленных обязательств, то они тоже под вопросом. В течение многих лет я действовал не по своей природе. Это опасно и может не привести к истощению. Только возможность рассказывать о философии сознания Кришны, вкус который, по милости духовного учителя, у меня есть, спасла у меня все это время. Вот каждое слово ложь. Ровно наоборот. Я уже давно хотел передать эту роль более молодым преданным. Думаю, что мой отход от дел поможет молодым преданным. Поможет, может. Ваш слуга. И вот на это его заявление один человек, я думаю, уже на сайте уже опубликовал свою статью, это его зовут Бхакти Бурши, да, он не раз уже, чем запомнится искону Госвами всея Руси, чем запомнится. А какое там отношение имеет к сегодняшней теме, к огню? Конечно, имеет отношение, потому что этот человек... Вот делает все, чтобы мы не узнали этот огонь. Религия делает все, что там Святым Духом креститься, водой креститься, но огонь нет. Какой огонь? Или вот 9 принципов преданного служения, а их 10. И самый первый, ну, 10-й, это гневаться на тех, на безбожников, которые сбивают с толку других. Гневаться – это обязанность. И переводится на как, тут неправильный перенос, специфическая обязанность. Специфическая. Знаете, что такое специфическая? Это только я знаю, только я вижу, только это специфическое, это никто за меня это не сделает. Вот. И в английском переводе, я просто торопился, не захватил. Я много раз это читал на лекциях, там 3 раза написано, что в английском переводе, что это... Когда ты это гневаешься, у тебя там происходит вот это очищение. И потом ты это 9 выполняешь. Но если этого первичного очищения не происходит, если гнев убрать сразу тебе с порога, ты служить Богу не можешь просто. Ты не очистишься, потому что первое тебя чистит огонь. А все остальное мертвым припарком. Гнев тебя чистит. Заради других. И вот это вот убрано. Да.
Что? это не контролирую, как я узнаю, что я гневаюсь? Какие признаки, чтобы я это понял, что он, что я могу испугаться?
Нет. Ну, гнев, огонь, ты логика выключена, как испуг, он в результате логики сравнения происходит какое-то. Ты не боишься? Не, испугаться не можешь. Ну это нет, это не гнев. Гнев, когда ты не боишься. Логика выключена в этот момент. Ну, давайте я прочитаю сейчас. Да, прочитаю. Ну про гнев мы столько уже говорили. Как узнать? Ну хорошо, давайте чуть попозже. Вот, человек пишет, можно с уверенностью сказать, что такие люди, как Бхакти Вигьяна Госвами, просто так не уходят и не оставляют свое положение. Превратиться из Госвами всей Руси в гофмаршала вне его амбиции. Все его перевоплощения шли только вверх. Из химика Тунеева в переводчика Вадьянатха, из Вадьянатха в GBC, из кришнаитского патриарха России в Госвами Махараджа. Тогда что стоит его заявление? Очередная игра на простодушие религиозной публики или страх? Чего можно бояться? Чего может бояться такой человек? Он создавал ИСККОН в России не один десяток лет и привел организацию к определенному историческому моменту. За завесой его лекций спрятаны его дела как главы организации. Как дерево узнает по плодам, так человека по его делам. Хотя неоиндуизм перечеркнул эту древнюю мудрость. Двоеточие. Слушать гуру и не воспринимать его поступки стало своеобразным пропуском, в кавычках, в духовный мир. Поэтому стоило бы отвлечься от красноречия несомненного достоинства его святейшества и перестать воспринимать манипуляционный гипнотический тембр его голоса и посмотреть на то, а что же сотворил Госвами всея Руси. Что же он сделал? Первое. Человек ставит вопрос. Преданный или предатель этот человек? Первое. Спросите у первых советских преданных, кто такой Вадьянатха? Они в скобках не признают его как Госвами. Вы услышите то, что порвет ваш придуманный пропуск в духовный мир. Вадьянатха, стукач и преданных в СССР арестовали по его наводке. Спросите себя, что вы знаете о преданных, которые сидели в тюрьме? Что вы знаете о тех, кто умер от пыток и потеряли свое здоровье? Они преданы забвению, они отправлены в Майю, в кавычках. Остался только один единственный неповторимый святой советской эпохи, наш Госвами Махарадж. Второй пункт. Великий гуру или ученик великого гуру? После ухода Харикеша, одного великого гуру, Вадьянатха быстро принял другой великий гуру, Радханатха Махараджа. Верного преемника Киртананды. Кто не в курсе, Киртананда это открытый гомосексуалист, педофил. Ему, кстати, в ИСККОН построили самадхи. Поклоняются теперь. Киртананда и его верный преемник, то есть не Киртананда, а Радханатха, это не просто преемник, это организатор убийств и ни одного убийства. И много там чего. И то же самое косвенно пропагандирует гомосексуализм. И Госвами Махарадж по стопам идет. Получив от него данду и право инициировать, он предоставил себя как суперэлитарного гуру. Ученики Госвами выделились в особую группу, возвысили себя над другими и в каждой ятре начали войну за должности. Ну, ученики Госвами могут меня не полюбить за это, но я знаю, что это так. Я знаю, что это так. Он назначил 20, когда еще Советский Союз, по-моему, да, когда Советский Союз был, 20 учеников, и они под себя, и они то в одной ятре собираются, то в другом городе, то в третьем, в Запорожье раз приезжали. Хорошие ребята, ну маленькое но, они ставят себя выше остальных, потому что Госвами Махарадж борется с коррупцией, оказывается, и вот этим негативизмом, и всякими злоупотреблениями ИСККОН, но вот они решили сделать пятую колонну и все это сделать. И они отгораживают себя от остальных преданных, которых других учеников. Например, это как было в Ровно. Когда приехал туда наш региональный секретарь, а они знали, что Госвами Махарадж не любит этого нашего Ачьютаприя. И они никто не пришли. И там 20 человек сидит, заседает. Президент пришел туда, говорит, вы что, пришел наш самый главный мономарх, Они сказали: о, а что-то при Киджа и с места не стронулись. Просто наплевали и все. Ну, может быть, они правы, может, они не правы. Но то, что они отделили себя от остальных, это факт. Это факт. И то, что они являлись реальной силой, это тоже факт. Тоже факт. Потому что когда, ну даже если они это правильно делали, но это была реальная, это пятая колонна была, я говорю, в прошедшем времени, потому что все это уже лопнуло, огнем не прошли. Вот. Когда надо было инициировать в этом в Одессе человека, а президент не согласился. Они пришли так вот и взяли, инициировали его, и не спросили никого. Вот так вот. Это реальная сила. А Советский Союз как разваливался? Появилась сила, которая не подчинялась общему руководству. Вот. Но они были организованы, они, ну, говорили: да, вот мы такие. Знаете, как вот евреям кинули такую кость, что вы избранная нация, и вот они с этим носятся. Госвами Махарадж еврей умный. Он знает, как это все делается. Госвами упорно взращивал в них высокомерных, подлых, за каждое слово отвечаю. Высокомерных, да, подлых, да, потому что некоторые делали вещи за спиной. Подлые что такое? За спиной. Хитрых, стадопослушных и циничных последователей. Циничных — это значит, потом собирались и похохатывали. Ну это, ну ладно, везде, где возможно, они противопоставляют интересы своего гуру интересам местных общин. Ну то, что я рассказал, неподчинение или неверие их великому гуру они воспринимали как грех и оскорбление. Это всего лишь второй пункт нашего святого. Саньяси или коммерсант? Третий вопрос. Все коммерческие проекты ИСККОН идут через его руки. Строительство, философская книга, психология 3000, Торсунов с камнями и корой деревьев. Все имеют одного покровителя, бенефициара. Каждый ученик-коммерсант платит дань со своего бизнеса, будь то йога-центр, продажа земли, недвижимости или валюты на Форексе. Он падок на любой бизнес, где можно заработать деньги. Он давал инициации всем коммерсантам, попавших в его поле, не обращая внимания на стандарты, установив свой стандарт пожертвования ему. Стандарт. Пожертвование ему. Четвертый. Строитель храма или прохиндей? Я строю храм. Со сбора денег на мифический храм в Москве, как новое чудо света, началось его восхождение на Олимп. Популяризации и сборе пожертвований ему нет равных. И верили ему, великому гуру, потому что всем миром собрали деньги. В итоге храма нет и пожертвований денег тоже нет. Сотни миллионов долларов испарились махинации с землей, на биржах и прочих благих делах. При сотни миллионов долларов. При Госвами Московский ИСККОН потерял все, что могло служить его развитию. Сухарево, участок на Динамо, множество других возможностей построить храм и сплотить московскую общину. Все его решения вне логики. Но результат один. Храм в арендованных подвальном помещении бывшего гей-клуба. То, что сейчас. Пятое. Лидер или разрушитель российского ИСККОН? Мы же знаем, что в России запрещают ИСККОН, да? А почему запрещают? А вот, пожалуйста. Как известно, лидер распространяет на последователей свои политические и общественные убеждения. Приверженность либерализму и антиправительственных позиций Бхактивигьяна Госвами, естественно, создали напряжение между российским ИСККОН и остальным обществом. Его можно понять. Он верит в мировую победу либерального глобализма. И даже если он не проповедует это открыто, только обсуждает в узком кругу его убеждения и инфицирует всю организацию. В итоге появилась угроза, что ИСККОН в России может оказаться вне закона. Деньги на храм в Москве исчезли, читай, разворованы. Имидж в организации негативный. Местные лидеры, например, Нитай Читания, тоже Госвами, религиозные маргиналы. Сам Госвами всей Руси. А самим Госвами всей Руси заинтересовалась ФСБ. Последние его новости, мне москвичи звонят. Он вот перед вот этим вот собрал собрание, потому что все горит, земля под ногами горит, и мимоходом на каждом собрании он говорит, надо еще немножечко пожертвований, и вот выдавливает последний, потому что понимает, что все это уже закончилось практически. Собрал собрание, сам уехал в Индию. Вот так вот. Потом раз, потом говорит, ну все отменяется. Ну просто, вот, это что человек? Огонь прошел, воду он прошел, медные трубы прошел. Он начал с медных труб. Начал с медных труб. А огонь нет. Я не верю, что он устал. Я не верю, что он, этот человек, вот он уморился, и как он там пишет, что это я занимался несвойственной своей деятельностью. Ну, по-моему, он только этим и занимался. Свойственной деятельностью. Это обманом, подделкой Бхагавад-гиты и прочих там, что еще... Воровством. Вот об этом пишет, я полностью согласен. Вот. Он не устал. Он не устал. Великий переводчик или исказитель книг Шрилы Прабхупады. Пункт 6. Над изменениями текста в книгах Шрилы Прабхупады он работал годами, зная, что этим искажением он меняет вектор всего движения сознания Кришны в России. От незаметных изменений отдельных слов. Честь на почет, могущество на блаженство, вычеркивает такие слова, как любовь и вдохновение. Он в итоге перекроил переводы и комментарии в толпу элитарную идеологию. Тех, кто над толпой, элиту, он наделил пожизненной святостью. А остальным привил чувство вечного греха и зависимости от гуры, элиты. Для людей, которые не читают книги Прабхупады или читая, не задумываются над их смыслом, он великий переводчик. А для мыслящих и внимательных людей он исказитель, серийный убийца сознания преданных. Если на одну чашу весов положить все его предательства, все регулярное воровство миллионов долларов у преданных, активное сопротивление строительству храма в Москве, косвенная гей-пропаганда по стопам своего гуру Радханатха с вами, а на другую преступную деятельность по уничтожению наследия Прабхупады в угоду своим хозяевам, то вторая перевесит. Потому что эти книги... Красных книг нигде ж не осталось. А этих синих напечатали уже. И люди говорят, вот это не надо, вот это посвежее, получше. Теперь он устал, он уходит. Он устал от чего? От чистого преданного служения? Устал? Или это подготовленный и запланированный уход на покой вора в законе под маской утомленного героя? Ленин называл таких политическими проститутками. Какому Богу он служит все эти годы? Он решил, что если он уйдет, все забудут о пропавших деньгах, об искаженном переводе книг, о религиозной коррупции, о непостроенном храме, о предательствах и разрушенной вере. Этот уход в духе классического либерализма. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. И прежде чем воспринять это как критику, подумайте, есть ли в этом хоть доля правды? Если да... то попробуйте понять, сколько боли этот человек доставил Шрили Прабхупаде. Решите, на чьей стороне. И там пошли комментарии. Но я все-таки хочу сказать, что вот эти все деньги, это не такое зло, как он говорит, освободите меня от этой политики, хотя он только этим занимается. Вот это самая главная политика. Он переводит наследие Прабхупады на материальный уровень. Спасибо. Вот. Вот как пример, вот пишет Гири Говардхан. Вот еще один пример, как искренне преданный просто раздавлен системой, которую выстрелили недобросовестные его ученики Шрилы Прабхупады. Он искренне поклонялся своим обоим гуру, делал все, что его просили, в результате полное опустошение. Сгорел, понимаете? Сгорел. Единственное, что сейчас может ему помочь, это чтение неискаженных, неотравленных книг Шрилы Прабхупады, слушание лекций Шрилы Прабхупады, молитвы напрямую Кришне Шрилы Прабхупаде. Другого пути просто нет. Благо, которое он знает, благо он знает английский язык и может беспрепятственно читать чистый нектар Шрилы Прабхупады. Пить отравленное молоко, убивать себя. Нужно осознать, что молоко отравлено. Сколько еще нужно доказать, что вся эта нынешняя система GBC просто отравленное молоко. Самое главное, они отравили книги Прабхупады. Пора пить настоящее молоко без яда. Вот. Когда вот такие вот вещи случаются, и говорят, а что делать? Что делать? Что же делать? Где вот этот гнев проявлять? Прыгать там на этих, говорить правду, не говорить правду. О, это аппаратха. Говорят, знаете, надо молиться. Знаете, надо лучше молиться. Вот мы просто вот нечисто повторяем святое имя, да, и вот надо молиться, там побольше кругов, и вообще молиться, молиться, молиться. Я бы добавил, желательно в кустах где-то молиться. А я говорю, молиться надо меньше. Одна молитва, одно дело. Еще одна молитва, еще одно дело. А если две молитвы и одно дело, дела не будет. Молитва это вот что-то вот, что-то вот. Огонь что-то на меня не сходит. Помолился, раз, пришел, что-то произошло. Ты почувствовал мистический огонь. Иди делай. Я еще, это ж пхава на меня такая нашла, да? Одна молитва, одно дело. Молиться надо меньше. Все замолились, и никто ничего не делает. И это ложь, это неправда. Тебе слово молитва для чего? Молитва это ты, ну, сделал запрос, или может того, Бог, ты там не погорячился, там, Господи. А, нет, ну все, пошел дальше. Нет, вот молится ему. Богу что это надо, что ли? Очищение ему надо. Тебя очистит конкретное дело. Вот этот вот огонь. Очистит. Потому что, когда ты будешь это делать, ты рискуешь своей репутацией, своим здоровьем, может, жизнью рискуешь. О, когда и очищение происходит. А тут какое очищение? Там Хари Кришна или что-нибудь что-то другое, там Иисуса в молитве. Оно тебя чистит? Нет, оно тебя не чистит. Ты воодушевился, все пошло. Дело тебя чистит. Дело, не слово. Слово стало Богом, да? Помните? Это у Бога слово, это вот слово. А у человека это дело. Слово он уже получает. Дальше делать надо что-то. Получаешь Божье слово, вперед. Не, я еще помолюсь. Мы даже не представляем, на каком уровне, не проходя огня. Я встречался с одним человеком, который говорит, да, мне нравятся эти все лекции, но знаешь что-то, я что-то смерти еще боюсь. Смерти боюсь. А человек, знаете, очень медленно думает, очень медленно говорит. Я говорю, ну как ты боишься? Потому что все по-разному боятся смерти. Он говорит, я, знаешь, не могу понять, вот я умру, и я не буду видеть своих вот знакомых, вот дети, там, родственники, друзей. Вдруг я с ними никогда не встречусь. Я говорю, знаешь, ты на каком уровне? Вы знаете, что такое чакра, да? Чакра, вот первая там на уровне копчика Муладхара, который отвечает за мою шкуру. Вот он за шкуру не боится уже. Но он боится за родственников, это Сватхистана. Я говорю, вот ты вот на уровне вот это вот, который отвечает за репродуктивную функцию и за родственников. А дальше еще есть Манипура, а дальше еще есть Анахата, а дальше еще есть Вишудха, а дальше еще есть голову ты еще не включил, похоже, а дальше еще есть Сахасрара, который огонь на тебя там сведет когда-нибудь, может быть. А сейчас ты просто животное. А как поднять это? Как поднять это дальше? Я говорю, ты даже не Муладхара, до сердца не дошел. У тебя дела твоего нету, потому что Манипура это дело. Это какое-то дело. А знаете, как определить, что у тебя есть дело? У тебя появляется много друзей. Не просто друзей, а соратников. Если ты один и у тебя есть дело, у тебя нету дела. Или оно не Божье, потому что Господь не приходит один. Если он в тебе возник, значит подтянулись там еще какие-то. Вот. Нету дела. Бог тебе не дает дела. Почему? Потому что у тебя есть какие-то свои приоритеты. Почему Библия говорит, что будем очищать Духом Святым и огнем? Не водичкой, огнем. Знаешь почему? Почему? Потому что огонь заберет все твои начинания. Все твои ничего, будет нервотрепка какая-то, но у тебя вот не получится сделать то, что Бог тебе не дает. Он тебе даст это сделать, а потом сожжет. И у тебя горе. Давайте соберем пожертвования, поможем этому. Вот это благотворительность такая, это не благотворительность. Чтобы он еще раз это сделал дом там или что-то такое, да? Если ты ему помог, но не восстановил его огонь, естественно, ты ему не помог. Есть слово «честь». Знаете, что такое слово «честь»? Вот слово «честность» знают все, да? А вот слово «честь». Слово «честь» — это которое... Честность — это такое. Сегодня я правду сказал, завтра неправду сказал. Сегодня я был честный, завтра не очень я честный, да? Вот. А честь — это... И вообще человек, который день говорит правду, день неправду, его честным можно не считать. Потому что он говорит... ну, правду, когда безопасно. А когда опасно, он ее не говорит. Ну, и как-то оправдывает. И вот эта честь, это вещь забытая. Это была воинская честь, да? Слово такое, воинская честь. Девичья честь. И вот это вот слово честь, если она применяется к тому, к тому, к тому, к тому, это, знаете, такая охрана, что ты в этом отношении с Богом, и у тебя это все получится. То есть у тебя никогда огонь не закончится. А если не закончится огонь, все получится. Почему не получается? Огня нету. Почему машина не едет? Двигатель внутреннего сгорания не работает, заклинило что-то. Честь утеряна. У демонов, у Бхактивиджняна Госвами ее и не было никогда. Никогда не было, потому что вся его деятельность говорит за это. Он не по чести действовал. И все его последовали. Кстати, он не просто так ушел. Он ушел, оставил таких же самых воров, подтянул. Кого? Враджендру Кумара прославился. Пару домиков все там во Вриндаване. Кто там? Вишну Татва, которого в Новосибирске знают, как жулье такое. Кто еще там? Бхакти-врикши тоже. Собрал деньги с этих, с преданных. Поехали они там во Вриндаван. Типа там должны сейчас это все, а он говорит, извините, преданный, я их куда-то вот потерял, вот, понимаете. Варюка них понасобирал, после себя оставил, вот так вот. Вот это вот сейчас такое положение. Почему я это говорю? Потому что Прабхупада мне велит это говорить, он говорит, про вора надо сказать, что он вор. Вот я сейчас зачитаю. Вот это Бхагавад-гита. Поэтому я говорю, это воры. Великолепие Абсолюта, текст 4.5, глава 10. Сатьям, правдивость, означает, что факты должны представляться, как они есть для блага людей. Факты не должны искажаться. В соответствии со светскими условностями считается, что надо говорить правду лишь в тех случаях, когда она приятна для других. Но это не есть правдивость. Правду следует говорить прямо, открыто, так, чтобы другие могли понять, каковы же факты на самом деле. Если человек вор, и людей предупреждают, что он вор, то это и есть правда. Правда иногда неприятно выслушивать, хотя иногда неприятно выслушивать правду, но от высказывания ее не следует уклоняться. Правдивость требует, чтобы для пользы других факты представлялись в истинном свете. Таково определение правды. Как факты представляются в неистинном свете? В неистинном свете. Почему люди не понимают? Потому что у них узкая специализация. Есть, скажем так, в этом мире хозяева, которые делают правила. Вот в этом мире есть хозяева, которые делают правила. За ними идут игроки, которые действуют самостоятельно, но в рамках этих правил. Мы их не знаем. Дальше идут помощники этих игроков. Они иногда мелькают, но мы им не придаем значения. Мы их тоже, ну, не знаем, кто они такие, какая роль. А дальше идут фигуры. Вот Бхактивигьяна Госвами фигура. Это тупые люди. Они могут блистать красноречием, но это люди тупые. И игрокам, и кто это делает игру, очень важно внушить фигурам, что они действуют сами. И берутся люди порочные. Порочному человеку легко сказать, что он герой, и он поверит в это, и будет говорить вот так вот, потому что он сам себя обманет, и тогда этот обман людьми не понимается. Вот если я вру и знаю, что я вру, у всех сразу что-то такое ёкает. А так я когда сам себя обманул, вот Бхактивигьяна из этих вот. Эти люди очень, они искренние, понимаете, они искренние негодяи. Но они думают, что они действительно вот. Вот, вот кто такой Бхактивигьяна Госвами. И этих людей потом это лицо. Остальных мы не знаем, как их даже зовут. Но есть там еще Гаура Кришна такой, Гаура Кришна, который наверняка не то, что там серый кардинал, но он, потому что когда Бхактивигьяна Госвами было плохо, именно он похлопотал. Примерно такая же роль, как при Ленине был Троцкий. Через него денежки шли все. Так и Гаура Кришна. Гаура Кришна это вот он бивити по России. По России. Вот. Мы должны понимать. Для чего я это говорю? Там нету чести, там нету совести. И то, что они говорят, идя за ними, у нас огня не будет гарантированно. Потому что вся деятельность тех людей. Вот мы сейчас читали их подвиги, их послужной список, направлены на то, чтобы на разорение, на полностью на разорение искон. Что они не знали, что храма не будет и никогда его не будет, они знали это. Конечно, и просили пожертвования еще. Я просто знаю, ко мне на фестивале люди подходили с такими папками тогда, когда он еще твердо на ногах, и когда сказать, что он вор, это было, он сказал, у меня столько фактов его воровстве. Человек, который с Запорожья, это Николай еще бороду такую носил, он был в московском храме, обнаружил воровство, пошел выше, там еще больше воровства, еще выше, и потом он узнает, что это сверху даже, говорится, нормально. То есть это даже, оно же преданное, все такое. Они просто разворовывают все. Туда люди несут, думают, что этого что-то будет, а просто это разворовывается. На всех уровнях воровство было. Но на самых крупных, вот такие, там уже миллионы. Потому что если настоящий, там кшатри или кто там, вот настоящие, там никто не ворует. Никто не ворует. То есть это специально сделано так. Итак, честь. Это люди без чести. Без чести. Что же такое честь? Давайте посмотрим. Что такое честь? Чем она отличается от... А давайте я притчу. Есть такая притча. У нас же тут про стихии. И вот честь это такая штука интересная. Такая притча. Когда-то дружили вода, ветер, огонь и честь. Четыре таких мушкетера, да? Вода, ветер, огонь и честь. Они всегда были вместе, но как-то пришлось им разойтись, чтобы каждый мог заняться своими делами. При расставании стали они рассуждать, как бы им потом вновь найти друг друга. Вода сказала, что ее можно найти там, где растет камыш. Ветер сказал, что он всегда находится там, где трепещут листья. Огонь сказал, что его можно найти по идущему вверх дыму. Лишь одна честь стояла молча. Они спросили, почему она не называет своих признаков. Она сказала, вы можете и расходиться, и вновь сходиться, а мне это не позволено. Тот, кто однажды расстался со мною, расстался навсегда. И уже со мною никогда не встретится. Серьезно, да? Итак, честь. Что же это такое? То есть этот человек продался уже. Ну, на это воплощение, там посмотрим. Каждому современному человеку знакомо такое понятие, как честность. Каждый из нас прекрасно знает, что оно обозначает. В то же время схожее по звучанию понятие честь уже не столь распространено в сегодняшней действительности. Да и немногие смогут четко объяснить, что это такое. Честность – это некая мера правдивости того, о чем говорит человек. Настолько достоверно он излагает факты и описывает события другим. Понятие честности широко используется в повседневном лексиконе большинства людей. Родители грозно требуют от детей честного признания в том, кто же все-таки разбил вазу, съел конфеты. Дети просят родителей честно признаться в том, что и они в школе прогуливали. Влюбленные терзают друг друга вопросами о честности, взаимных признаний. Пожалуй, такое понятие, как честность, еще не скоро выйдет из обихода и будет оставаться актуальным еще долго. А вот с понятием чести, такая пауза, понятие честь из Бхагавад-гиты вырезано лично рукой Бхакти Вигьяна Госвами. Вот в красной оно есть, а в синей уже его нету. И заменено оно, как вы думаете, на что? На почет. Почет. Там все его изменения, внутреннее, мистическое, заменено на внешнее, понятное. Внешнее это материальное, почет, почет. Да, мне говорят, что я хороший, а честь, я и так хороший, я человек чести. Если человек чести, ему не надо говорить, что он хороший, что он это. Понимаете, да? Честь. У меня есть честь. Я ее честь имею, говорят, да? А вот с понятием чести в нашем современном обществе дело обстоит по-другому. В основном представление о том, что же такое честь, складывается из прочитанных художественных романов о жизни прошлых столетий, где храбрые рыцари защищали честь своих прекрасных дам и свою собственную в кровавых поединках, где джентльмены, следуя кодексу чести, кодекс чести в искон, это значит молчать про педофилов. Молчать про педофилов, вновь приходящим, это называется кодекс чести. Понимаете? Какая подмена, чудовищная подмена понятий. Следуя кодексу чести, вызвали менее благочестивых противников на дуэль. Сейчас высказывание в чей-то адрес «он человек чести» скорее рассмешит, чем вызовет уважение к этому самому человеку. Пожалуй, только для людей старших поколений понятие чести не пустой звук, а мера порядочности того или иного индивидуума. А молодежь, скорее всего, может лишь вспомнить лишь словосочетание «девичья честь», которое хоть и понятно каждому, но уже не настолько в ходу, как раньше. Ну и единицы вспомнят про воинскую честь. Почему же? Одно понятие так широко используется, в то время как другое постепенно превращается в пыльный архаизм. Означает ли это, что понятие чести исчезает не только из нашего лексикона, но и из нашей жизни? Для чего я говорю? Есть честь, будет и огонь. Нет чести, огонь не защищен. Огонь не защищен. Что же такое честь? Трактуется как изначально присущее человеку чувство, неотъемлемая часть его личности. Забрать только искусственно можно. В традиционной системе ценностей культуры многих народов категория чести находится на более важном месте, чем жизнь человека. Нет чести, нет жизни. Обесчестенный человек, что такое обесчестенный человек? Это раб. Раб, ну, можно сказать, не живет. Словарь Даля определяет честь как внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистую совесть. Или как условное, светское, житейское благородство, нередко ложное, мнимое. То есть есть честь такое, вот, а есть честь такое. То есть, ну, везде есть такие вещи. Ну, мы к первой формулировке. Честь – это внутреннее, данное самому себе, право. Право. Помните, я как-то говорил, что нам принадлежит? Ну, что нам принадлежит? Состояние. Состояние, чтобы оно было. Вот у меня есть состояние, тогда я могу состояться в том-то. это состояние, когда атма параматма между ними дуга горит постоянно. И это честь. Честь, я знаю, в чем я квалифицирован, что я делаю. И это только мое дело. Дело моей чести. Я это сделаю обязательно. Я должен это сделать. Дело чести. Дело чести это, ну, любое. Любое. Это дело чести, дело вот, ну, моего мастерства. По-другому, но вот честь лучше как-то подходит. Дело чести, я это делаю. Все остальное, ну, не дело чести. Вот, чтобы главное вот это было. Это внутреннее, данная честь, это внутреннее, данному самому себе право. Оценивать себя и свое существование в категориях самоуважения. Хорошо? Это означает, что мне уважение других не нужно. Мне их оценка не сильно волнует. Потому что я знаю себе цену. Но я знаю себе цену только в категории чести. В категории того огня. Если я горю, мне не нужен их огонь. Потому что дифирамбы это тоже некоторые огонь не поддерживают. Когда я совсем потух. У меня есть огонь. Я не нуждаюсь. Я сам могу дать еще. Вот что такое честь. Честь это внутреннее, данное самому себе. Это результат разговора моего с Богом. Я уже с ним, ну, договорился. Ну, со стороны это видно, что, ну, сам на своей волне там, да. А ну, дай-ка мы тебе оценим и расскажем, как ты тут выглядишь. А я не нуждаюсь. Я сам знаю, понимаете? Сам знаю. И про вас все знаю, кто на моем пути, я все, что про свой путь тоже знаю. Вот, и эта честь может даже быть, вот знаете, самые склизкие люди, типа Бхактивиньяна Госвами, они и не демоны, они и не божьи натуры. Это продавшиеся люди, у них нет чести. Честь может быть и вот у этих. Вот была такая организация, которая боролась против Советского Союза, и там было, я вот не помню, там 4 человека, один из них лорд был, там еще какие-то двое, и они это делали на своем ресурсе, писали что-то такое, копали под Советский Союз что-то, и у них был там 5-й на зарплате, и они его не уважали, потому что они это делали из своих побуждений, вот это было это как личное дело. Хотя оно общественное, но личное дело. Понимаете, что такое честь? Человек как бы занимается общественным делом, но это его личное дело. У него нет других личных дел. Личные дела у него все в порядке. Это как животная часть. Это не то, что у него его нет совсем. Наоборот, она у него в полном порядке. Нормальная жена, нормальные дети, все нормальное. Но это его личное дело, как вендетта какая-то к этому миру. Ну, я не знаю, с чем еще сравнить. Вот что такое честь. Ему не надо объяснять. От общества тебе вот веночек, хлеб, соль и все такое. Ему это не надо. Это дело его чести сделать это. Это не только защитить там родину, это с оружием в руках, все что угодно. Итак, я с удовольствием повторяю 3-й раз. Честь это внутреннее, данное самому себе право оценивать себя и свое существование в категориях самоуважения. Объективными факторами, кстати, оборотная сторона – мы как-то читали, это смирение. Смирение это мне все равно, что там думают. Уже я и так себя уважаю. В вашем уважении, в почете, которое он не зря на почетное, чести нет, но почет нужен теперь. Сам себя не уважаю, надо сделать, чтобы хоть другие уважали. В категориях самоуважения. Объективными факторами, дающими право на честь, является целомудрие. И благородство. Целомудрие – это идеальная аксиологическая норма природного состояния. Кто-то пережевывает? Целомудрие – это идеальная аксиологическая норма природного состояния. Ну, аксиома. Аксиологическая. Аксиома. Вот так и все, как аксиома. То есть я не думаю, так или не так. Вот с одной стороны это так, а с другой, наверное, не очень. Понимаете? Меня не сбить с толку. Кремень. Аксиологическая норма природного состояния. Если мы вспомним природу души, Природа души какая? Несдвигаема, написано. Но она когда не сдвигаема-то? Она не сдвигаема тогда, она когда сверх со сверхдушой. Тогда она не сдвигаема. Тогда получила задачу, все. Ее хотят все подвинуть. Она говорит, нет, извините, дело чести. Но когда она на огонь, на жертвенный огонь Богу поклоняется, что такое жертва? Берет самое дорогое и, несмотря на это, рискует, тогда такой огонь всего не сохраняется, и никто не может чего сказать этому человеку. Повторите еще раз. Глеб, хочешь, чтобы я повторил, да? Я очень четко понимаю, что мне это надо сделать. Четко. Не спрашивая, не переспрашивая и не беспокоясь, получится или нет. Я просто знаю, что это надо сделать. Иногда это надо сделать ценой своей жизни. И может даже не получиться, но все это надо сделать. Вот. И я ложу на алтарь этого огня свое самое дорогое. Дорогое — это то, что мне мешает. То, чем я рискую. Это вот такой риск. И, как правило, может все сохраниться. Сохраниться. И тогда говорят, о чудо, он должен был сгореть дотла. И всем, что он рискнул, должен потерять. А у него, смотри, в два раза больше. Ну, как пример. Два раза были революции в храме Искон в Запорожье. Два раза. И было немного человек, застрельщиков, которые вот это подняли кучу. Это было в те времена, когда Радханатха — это вообще сама святость. Бхактивигьяна, ну, как-то вот не знали еще. Вот. А все сказали. И это была, ну, буря в стакане местного разлива. Только вот в Запорожье мы ходили кланяться в вышестоящие. Вот. И всем сказали, вот это ж аппарат такого серьезного масштаба, поэтому ни инициации, ничего хорошего, и в жизни вас ничего хорошего больше не светит. Потому что вы покусились на святое. Все покупали машины после этого, и у всех родились дети, и все получили инициации. А те, которые вот сидели и говорили, ой, аппаратха, они вот как-то раз и ушли. Испытание огнем произошло. Испытание огнем. Сгорели все вот эти страхи, и в этом огне, как сталь, они закалились. Все, что они имели и чем рискнули, стало тверже и сильнее. И потом они уже не сомневаются в этом, ни грамма. И оно стало дороже весить. Очищенное золото дороже. Ну, так понятно? Я четко понимаю, что это надо делать. Со стороны это как сумасшествие, риск, доказательств не было, на руках не было никаких досье. Ты это делаешь, и ты ложишь на алтарь вот это все. Самое дорогое, самое такое твердое, горючее топливо, не солому, которой пых и закончилось, а которой горит долго и жарко. Тогда разгорается огонь, которому нельзя противостоять. Мистический огонь разгорается тогда у человека внутри, когда он ложит на алтарь этого огня дорогое. Но не просто, чтобы разгорелось дорогое, это должно быть востребовано ситуацией. Окислитель должен быть востребован. Так понятно? Итак. Честь – это внутреннее, данное самому себе право оценивать себя, свое существование в категориях самоуважения. Объективными факторами, дающие право на честь, является целомудрие и благородство. Целомудрие – это идеальная аксиологическая норма природного состояния. То есть это нормальное природное состояние. Естественно, состояние своего могущества, вот здесь написано. Состояние своего могущества. Вот это природное состояние. Сделаю во что бы то ни стало. А целомудрие идеальное, а благородство это идеальная аксиологическая норма личностного состояния. Я не предаю себя. Если я предаю себя, как личность, я перестаю существовать. Я становлюсь человеческой формой и такой статистом. Я предал себя. Нет два предательства. Нет предательства Бога, нет предательства себя.